Глава 14. Одиннадцатичасовые новости кончились, и студия почти опустела. Коннор и я прошли в редакцию деловых новостей, где все еще горел свет. Вечернюю передачу просматривали, выключив звук, комментатор показывал на монитор. «Я не идиот, Бобби. Я понимаю эти штучки, и она последние три вечера дает вводные и завершающие». Он откинулся на стул и скрестил руки. «В чем дело, Бобби?» Мой друг, Боб Артур, грузный, усталый редактор вечерних новостей, отхлебнул виски из бокала с кулак величиной. «Джим, так уж смонтировали». «Смонтировали, как же», — сказал тот. Женщина с великолепной рыжей шевелюрой и отличной фигурой долго рылась в своих заметках, наверняка подслушивая разговор Боба с ее напарником. — Слушай, ты, — сказала она, — у меня по контракту половина вводных и половина завершающих. Глянь в контракт.
— К тому же, Джим, — сказал редактор, — вводными сегодня были парижские моды и прием у Накамото, то, что интересует всех.
— А должно было быть сообщение про убийцу маньяка. Боб вздохнул. «Обвинение отсрочено. Да и публике надоели убийцы». «Надоели? С чего ты взял?»
«Убийцами мы их перекормили. Людей больше тревожит состояние экономики. Не хотят они больше убийц».
«Их тревожит экономика, и мы поэтому даем на Накамото и парижские моды?»
«Да, Джим. В тяжелые времена надо показывать приемы с кинозвездами. Это то, что нужно. Моды и роскошные интерьеры».
Джим насупился. «Я журналист. Для меня главные новости, а не моды».
«Верно, Джим. Именно поэтому сегодня вводные делал Лис. Мы хотим сохранить тебя именно для новостей».
«Когда Тедди Рузвельт вывел страну из Великой депрессии, он не пичкал народ модами».
«Франклин, а не Тедди».
«Все равно. Ты меня понимаешь? Если люди тревожатся, давай сделаем обзор экономических новостей. Расскажем о балансе платежей или еще что-то там».
«Верно, Джим. Но это одиннадцатичасовые новости, и люди не хотят слышать. То-то и плохо в Америке. Люди больше не хотят слушать последние новости».
«Верно, ты совершенно прав». Боб похлопал комментатора по плечу. «Иди отдыхать, завтра поговорим». Похоже, это относилось и к женщине. Она закончила перебирать заметки и ушла.
«Я журналист», — сказал Джим. «Я хочу делать то, чему меня учили».
«И правильно, Джим, завтра поговорим. Доброй ночи».
— Упрямые тупицы, — сказал Боб Артур, выходя с нами в коридор. — И еще Тедди Рузвельта приплел. Господи, они не журналисты. Они актеры и считают свои строчки как актеры.
Он вздохнул и выпил еще виски.
— Скажи еще раз, что вы хотели увидеть?
— Кассету с записью приема у Накамото.
— Ты имеешь в виду сегодняшние новости?
— Нет, нам нужна вся съемка.
«Все записи? Господи, надеюсь, они еще сохранились, но их могли и вывалить».
«Вывалить?
Стереть. Мы выстреливаем 40 кассет в день. Большую часть стираем сразу после просмотра. Раньше хранили их неделю, но сейчас, понимаешь, экономим».
В одном углу комнаты были штабеля кассет. Боб провел по ним пальцами.
«Накамото, Накамото, Накамото. Нет, не вижу».
Мимо прошла женщина.
«Синди, Рик еще здесь?»
«Нет, он ушел домой. Тебе что-нибудь нужно?»
«Рабочие пленки по Накамото. На полках их нет».
«Посмотри в комнате Дона. Он их сокращал».
«Ладно».
Боб повел нас к закутку редактора в дальнем конце холла. Открыв дверь, мы вошли в захламленную комнатку с двумя мониторами и редакторским магнитофоном. На полу были разбросаны кассеты. Боб порылся в них.
«Ребята, вам везет. Вот оригиналы, тут их полно. Дженни вам их прокрутит. Она лучший наш работник, всех знает».
Он высунул голову в дверь.
«Дженни! Дженни!»
«Ладно, посмотрим», — сказала через несколько минут Дженни Гонсалес, коренастая, 40-летняя женщина в очках. Она посмотрела заметки редактора и нахмурилась. «Сколько им ни тверди, не хотят наводить у себя порядочек». «А вот они. 4 кассеты, 2 с прибытием гостей, 2 о самом приеме. Что будем смотреть?»
«Начнем с прибытия гостей». Коннор глянул на часы. «Можно побыстрее, у нас нет времени».
«В любом темпе, я привыкла. Посмотрим на высокой скорости».
Она нажала кнопку.
Мы видели, как подъезжали лимузины, распахивались дверцы, вылетали люди и уносились прочь. Ищите конкретно кого-нибудь? Я вижу, кто-то отметил место прибытия звезд во время монтажа.
— Звезды нам не нужны, — сказал я.
— Плохо. У нас, наверное, только они и есть.
Мы смотрели на экран, а Дженни говорила.
— Вот сенатор Кеннеди.
Похудел, да?
— Так, исчез. Вот сенатор Мортон. Выглядит неплохо. Что ж, неудивительно.
Его хромой помощник у меня от него зубы ломит.
Сенатор Роу, как всегда, без женщин. Том Хэнкс, этого японца я не знаю.
— Арата Масагава, вице-президент Миуи, — сказал Коннор.
— Вот как?
Сенатор Чалмерс выглядит хорошо, пересадил волосы. Конгрессмен Левин, конгрессмен Даниэлс, для разнообразия трезвый.
Знаете, я поражена, сколько на кому-то заполучила людей из Вашингтона.
Почему вас это удивляет?
Ну, если подумать, всего-навсего открытие небоскреба. Обыкновенный понт для конкурентов на западном побережье.
У Накамото сейчас довольно сложное положение.
А вот Барбара Стрейзанд. Кто этот парень с ней, я не знаю.
У Накамото трудности. С чего вы взяли?
Из-за продажи Микрокона.
Что это Микрокон, спросил я.
Микрокон — американская компания, производит компьютеры. Акаи Керамикс пытается купить ее. В Конгрессе многие против, боятся, что американская технология уйдет в Японию.
А при чем здесь Накамото?
Акаи — дочернее предприятие Накамото.
Первая кассета закончилась.
Здесь нет ничего, что вам нужно.
Нет, давайте дальше.
Ладно.
Она поставила вторую кассету.
Во всяком случае, удивительно, что столько сенаторов и конгрессменов сочли возможным появиться там сегодня. Так, поехали. Роджер Хиллерман, помощник госсекретаря по делам Тихоокеанского региона, с ним его ассистент. Кеничи Хайко, японский генеральный консул в Лос-Анджелесе. Ричард Мейер, архитектор, работает на Гейтти. Это я не знаю. Японец какой-то.
Хисачи Конава, вице-президент Хонды, сказал Коннор.
Ах, да, он здесь почти 3 года, скоро, наверное, уедет домой.
Эдна Моррис, глава делегации США в переговорах по генеральному соглашению о тарифах и торговле.
Не могу поверить, что Эдна здесь, они с Накамото конфликтуют. А сейчас улыбается, как ни в чем не бывало. Так, Чак Норрис... Эдди Сакамура, местный плейбой, девушку с ним не знаю, Том Крюз с австралийкой женой, ну и, конечно, Мадонна. На ускоренно прокручивающейся пленке вспышки блицев шли почти беспрерывно, когда Мадонна вышла из машины и стала охорашиваться. — Замедлить, вас это интересует?
— Не сейчас, — сказал Коннор.
— Ну, у нас Мадонны полно, — сказала Дженни. Она пустила перемотку вперед, на экране замелькали серые полосы. Когда Дженни снова включила воспроизведение, Мадонна двигалась к лифту, опираясь на руку флегматичного усатого испанца. Изображение расплылось, камера метнулась назад. Это Даниэль Окимото, эксперт по индустриальной политике Японии. Это Арнольд Смари, за ними Стив Мартин, Сарто и Садзаки, архитектором, который создал музей.
Подождите.
— сказал Коннор. Она нажала кнопку, изображение замерло. — Вас интересует Исадзаки? — Нет, назад, пожалуйста. Пленка побежала назад, кадры расплылись, когда камера метнулась от Мартина к очередным подъезжающим лимузинам. Но на секунду она скользнула по группе людей, уже вышедших из машин и шедших по ковру.
— Стоп! — сказал Коннор. Изображение замерло.
Я увидел высокую блондинку в черном платье рядом с красавцем в темном костюме.
— Хм, — сказала Дженни, — вас интересует он или она?
— Она.
— Дайте подумать.
Дженни нахмурилась. — Я ее видел на приеме с вашингтонцами 9 месяцев назад. В этом году она работала на Келли Эмберг. Манекенщица спортивного типа, но и интеллигентная, чем-то похожа на пушкинскую Татьяну. Зовут ее Остин, Синди Остин, Кэрри Остин, нет, Черил Остин, точно.
— Что вы еще знаете о ней? — спросил я.
Дженни покачала головой. — Слушайте, то, что я вспомнил ее имя, по-моему, уже немало. Такие девушки только сначала все время на виду, полгода, год, мелькают везде, а потом исчезают. Бог знает, куда они деваются.
— А ее спутник?
Ричард Левит, хирург-косметолог, много работает со звездами.
Что он делает здесь?
Она пожала плечами. Он везде. Как и многие другие, он среди звезд, когда те в нем нуждаются. Когда он не занят с клиентками, его сопровождает манекенщица вроде этой, вместе они хорошо смотрятся. На экране Черил и ее спутник спазматически двигались. Кадры менялись каждые полминуты. Я заметил, что они не глядят друг на друга. Она, казалось, чего-то ожидала. Дженни сказала: «Так, хирург, косметолог и манекенщица. Можно спросить, почему они вас так заинтересовали? Они явно не украшение приема».
«Ее сегодня убили», — ответил Коннор.
«О, так это ее, интересно».
«Вы слышали об убийстве?» — спросил я.
«Конечно.
Это было в теленовостях?»
«Нет, в 11-часовой выпуск не попало. Да и завтра, наверное, не будет. Это не сюжет».
«Почему?»
— спросил я, взглянув на Коннора.
«Ну, что здесь интересного?»
«Не понимаю вас».
«На кому-то сказали бы, что мы сообщаем об этом убийстве только потому, что оно случилось на их приеме. Они тут же встали бы в позу и в каком-то смысле были бы правы. Судите сами. Если бы эту девушку убили при ограблении лавки, в новости это не попало. У нас 2-3 убийства каждый вечер. Да, ее убили на приеме. Ну и что? Она молодая и красива, но в ней нет ничего особенного. Вот если бы она...»
Коннор взглянул на часы.
«Посмотрим другие кассеты.
Прием?»
«Конечно. Вы ищете эту девушку?»
«Да».
«Ладно, поехали».
Дженни поставила 3-ю кассету.
«Мы увидели прием на 45-м этаже. Джаз, люди, танцующие под свисающими гирляндами. Мы напряженно искали в толпе девушку». Дженни сказала: «В Японии нам не нужно было просматривать все. Японцы сейчас здорово усовершенствовали опознание по видео. У них есть программа, где вы даете команду на поиск изображения, скажем, определенного лица, и он ведется автоматически. Это лицо отыскивается в толпе или где угодно. Причем поиск ведется по любому снятому ракурсу. Это должно быть очень здорово, но достаточно медленно».
«Странно, что у вас этого нет».
«О, здесь такая система не продается. Новейшие японские технологии в нашей стране не получишь. Они держат нас на 3 или 5 лет позади. Это их технология, вот они и делают, что хотят. Но в данном случае это бы нам очень помогло».
Сцены приема лихорадочно мелькали на экране. Внезапно Дженни остановила кассету.
«Вот слева сзади ваша девушка говорит с Эдди Сакамурой. Он, конечно, знает ее. Сакамура знает всех манекенщиц. Дать нормальную скорость?»
«Да, пожалуйста», — сказал Коннор, глядя на экран.
Камера медленно обвела зал. Черри Лостин большую часть времени оставалась на виду. Запрокинув голову и опираясь на руку Эдди, она смеялась, видимо, радуясь тому, что они вместе. Эдди дурачился, гримасничал. Ему доставляло удовольствие, что она смеется. Но время от времени она оглядывала зал, словно ждала чего-то или кого-то.
Сакамура понял, что ее что-то отвлекает, схватил ее за руку и грубо привлек к себе. Она отвернулась. Он придвинулся ближе и что-то раздраженно сказал.
Тут кто-то появился перед камерой. Его блестящая лысина заслонила Эдди и девушку. Потом камера двинулась влево, и мы их потеряли.
Черт!
«Повторить?» Дженни перемотала кассету. «Посмотрим еще раз?»
«Эдди явно не везет», — сказал я.
«Пожалуй». Коннор нахмурился.
«Трудно понять, что они делают. У вас есть звук?»
«Конечно. Но он, вероятно, теряется». Она нажала кнопку и пустила кассету вновь. На звуковой дорожке постоянно шумело. Только однажды мы услышали обрывки фраз. Черри Лостин взглянула на Эдди и сказала: «Если для тебя это важно, я не могу». Его ответ был смазан. Но потом он ясно сказал: «Не понимаю. Все о субботнем совещании». А перед тем, как привлечь ее к себе, он проворчал нечто вроде: «Не будь дурой, не дешевка».
Я спросил.
Он сказал: «Не дешевка?»
«Вроде так», — ответил Коннор.
«Еще разок?» — спросила Дженни.
«Нет», — сказал Коннор.
«Больше тут ничего не узнаешь. Давайте дальше».
«Ладно».
Показ ускорился. Гости, смеясь, заметались, поднимали бокалы, быстро осушали их. И тут я сказал: «Стойте». Дали нормальную скорость. Блондинка в шелковом костюме поздоровалась с лысым, которого мы только что видели.
— Кто это? — спросила Дженни, посмотрев на меня.
— Это его жена, — ответил Коннор.
Женщина наклонилась, легонько поцеловала лысого в губы, потом отступила и что-то сказала о его костюме. Она юрист в офисе прокурора, — сказала Дженни. Лорен Дэвис. Была его помощником в двух крупных делах — «Ночной душитель» и «Перестрелка Кейлермана». Дама с претензиями, но умна и имеет связи. Говорят, если останется в офисе, у нее есть перспективы. Возможно, но пока Вейлан держит ее в тени. Она производит хорошее впечатление, но он строго ограничивает ее контакты с прессой. А лысый, с которым она говорит, Джон Маккена из Регис Маккена, в Сан-Франциско, компании, занимающейся рекламой фирм высокой технологии. — Можно дальше, — сказал я. Дженни нажала кнопку. — Это действительно ваша жена или ваш друг шутит?
— Действительно, бывшая.
— Вы теперь в разводе?
— Да. Дженни посмотрела на меня и хотела что-то сказать, потом раздумала и вернулась к экрану.
Там на большой скорости продолжался показ приема. Я невольно задумался о Лорен. Когда я познакомился с ней, она была умна, честолюбива, но мало что смыслила в жизни. Она с детства привыкла к привилегиям, училась в престижной школе и глубоко верила, что всегда права. Этого, конечно, достаточно для жизни, а с реальностью сверяться не обязательно. Она была молода. Это тоже немаловажно. Она лишь начинала ощущать мир, познавать его, была полна энтузиазма, но могла спокойно разъяснить свои взгляды. Да, они, конечно, всегда менялись в зависимости от собеседника. Она была очень восприимчива, примеряла идеи, как некоторые примеряют шляпки, всегда знала, куда дует ветер. Некоторое время я находил это очаровательным, потом это стало меня раздражать. У нее не было никакой основы, ничего своего. Она как телевизор показывала последнее шоу, любое, и при этом никогда не сомневалась, что поступает правильно. У нее был великий талант приспосабливаться и занимать нужную позицию, поэтому меня не удивляла ее карьера. Ее взгляды, как и ее туалеты, были всегда современны и уместны. Но становится поздно, лейтенант. Я моргнул и очнулся. Дженни обращалась ко мне. Она указала на экран, где застыла Черри Лостин и двое мужчин. Я взглянул на Коннора, но он, отвернувшись, говорил по телефону. — Лейтенант, вам это интересно? —
Да, конечно. Кто они?
Дженни включила нормальную скорость. — Сенатор Джон Мортон и сенатор Стивен Роу. Оба заседают в финансовом комитете Сената, том самом, что решают вопрос о продаже микрокона. На экране Черил смеялась и кивала. Она была замечательно красива. Любопытная смесь невинности и сексуальности — но порой ее лицо становилось почти жестоким. Она, видимо, знала обоих, но не коротко, не приближалась ни к одному, только поздоровалась. Сенаторы со своей стороны, видимо, ощущали присутствие камеры и вели себя любезно, но достаточно сдержанно. Страна катится в пропасть, а сенаторы США болтают с манекенщицей, — сказала Дженни. — Ясно, откуда у нас неприятности. А ведь это важные особы. Говорят, что Мортон на следующих выборах выдвинет свою кандидатуру в президенты. Что вы знаете об их личной жизни? Оба женаты. Роу с женой почти разошелся. Она осталась дома в Виргинии. Он разъезжает, пьет слишком много. Я посмотрел на Роу. Это он вошел к нам в лифт и был тогда так пьян, что еле держался на ногах. Но сейчас он был трезв. А Мортон? Считается чистым, как стеклышко. Бывший спортсмен, якобы фанатик-пуританин, ест здоровую пищу, отменный семьянин. Его поле деятельности — наука и техника, окружающая среда, американская конкурентоспособность, американские ценности и традиции и все такое прочее. Но не может он быть таким чистым. Я слыхал, у него молодая любовница.
Это правда?
Так говорят. Его помощники пытаются отрицать, но кто знает.
Кассета кончилась, и Дженни поставила следующую.
— Это последние ребята.
— Не надо. Он встал. — Надо идти, Кохай.
— Почему?
— Я говорил с телефонной компанией о звонках из таксофонов в вестибюле Накамото от 8 до 10.
— И что же?
— Не было звонков за это время.
Я знал, что Коннор думает, будто кто-то вышел из комнаты охраны и позвонил по таксофону. Коль или какой-нибудь японец, теперь надежды выследить его рухнули.
— Плохо.
— Плохо? — удивленно повторил Коннор. — Напротив.
— Очень хорошо. Это сужает поле поиска. Мисс Гонсалес, у вас есть кассета, где показан уход гостей?
Уход?
Нет. Когда гости прибыли, вся команда поднялась наверх и снимала прием. Потом привезли кассеты сюда, чтобы успеть смонтировать, пока прием не кончился.
Ладно. Тогда мы, по-моему, закончили.
Спасибо за помощь.
Пойдемте, Кохай.